Глава 17.
«Через 2 часа?»
— уточнил Георгий, когда я вышел из машины. «Я тебе позвоню», — махнул рукой, закрыв дверь, и сразу направился в лесную чащу. Как обычно, вызвал таксиста. Хотел сперва поехать с дедом, чтобы посмотреть, как он водит, но, проведя быструю диагностику, понял, что у него еще проблемы со зрением. А ехать на ощупь мне совсем не хотелось. Пришлось перед выездом запустить ему процесс очищения хрусталиков. Они конкретно мутные, вот он и не видит ни черта. Заодно немного поработал с резкостью и фокусировкой зрения, и теперь очки ему точно не пригодятся. Тем более, что у него глаз неплохой, потенциал там есть, очень много магических каналов. Думаю, он раньше постоянно напрягал свое зрение, поэтому теперь возникли проблемы. Правда, это займет некоторое время, ведь быстрое восстановление влетит мне в копеечку. Да и вредно такое ускоренное лечение для старика. Так что решил не спешить. Еще один день, и он будет в строю, а пока пусть отдыхает. Но это все ерунда. С наступлением ночи я отправился к замку графи... к своему замку. Взял с собой оружие и артефакты, и, собственно, все. Хоть прямо сейчас в бой. Но нападать вслепую не стал. Как бы я ни был силен в прошлой жизни, эта сила осталась в прошлом. Новое тело еще не готово к подвигам. И потому первым делом провел тщательную разведку. Побегать пришлось, мама, не горюй. На улице был собачий холод, даже не знаю, какая сейчас температура. Зато воздух кристально чист, и мне хватает света луны, чтобы не тратить лишнюю энергию на улучшенное зрение. Пришлось мне влить энергию в кожу, а то явно оделся не по погоде. В маске и плаще было довольно холодно, но я их надел на случай, если меня вдруг заметят. Как оказалось, правильно сделал, что сразу не полез. 2 часов мне хватило на то, чтобы понять это. Драться против 30 одаренных, половина из которых крепкие среднячки с неплохим оружием в руках. Нет уж, увольте. Нужна подмога. И я даже знаю, где мне ее взять. Мне вообще непривычно так быстро действовать в этом новом мире. Когда я был молод, то мог залезть в любую передрягу и разобраться там уже на ходу. А с возрастом и статусом понял, что архимагистров в нашем мире не так уж и много, чтобы позволить себе по глупости сгинуть. Поэтому, закончив с разведкой, выбрался на дорогу, где меня уже ждала машина. Только стоило мне оказаться на заднем сидении, как она со свистом рванула прочь. Мало ли, вдруг у наемников где тут прячутся разведчики. Так мне сказал Георгий, но я знал, что никого здесь не было. А если бы и был, в живых точно не оставил бы.
«Сегодня без добычи?»
– спросил Георгий, взглянув на зеркало заднего вида.
«И не планировал», –
махнул я рукой. «То, что я надеялся отбить замок, не значит, что точно собирался это сделать.
А вот для тебя есть еще одно очень важное задание».
Всю обратную дорогу мы обсуждали дальнейшие планы. И я даже не заметил, как мы добрались до таверны. Попрощавшись с парнем и заплатив ему, как обычно, немного сверху, я отправился в свой номер.
«Док, здравствуй!»
– кажется, это уже стало входить в привычку. Моряки с довольными лицами начали приветственно мне махать. Я на секунду замер от удивления. Кошка главного из них теперь вальяжно расхаживает в цветастой шерстяной кофточке, и, судя по ее довольному виду, ей это нравится. Еще несколько матросов сидят в ярких вязаных шапочках с цветочками. А девочка, что связала все это, с гордым видом восседает во главе стола. Интересно, за сколько она все это продала? Кстати, на одежде для кошек она может неплохо заработать, нужно будет позже об этом подумать. Вскоре я закрылся у себя в номере и погрузился в изучение интернета. Пользоваться научился уже сносно, и ещё до рассвета смог найти нужную информацию. Плюс Георгий смог помочь и скинул некоторые контакты. Вот по ним и нашел свои цели на завтрашний день. Позже, с чувством выполненного долга, погрузился в медитацию. Правда, пришлось потратить немного энергии, чтобы ускорить свой сон. Организм сейчас отключился полностью, зато через 2-3 часа будет как новенький. В своем мире я редко таким пользовался, ведь последнее время жил в башне, и свободного времени у меня было полно. Так что вскоре я уже был бодр, свеж и полон сил. Мне бы лишняя энергия совсем не помешала, но ладно, и так хорошо. Запасов пока хватит, и вскоре, надеюсь, в моем распоряжении будет 30 одаренных. Ведь именно для этого они и сидят сейчас в моем замке, верно?
«Доброе утро!»
— проскрипел Георгий. Ему, в отличие от меня, поспать не удалось. И снова незапланированные траты. Мне ведь нужен бодрый водитель. И потому спустя минуту он лучился от переполняющей его энергии. Правда, теперь у него появился неуемный голод, но пара-тройка ароматных шпажек шашлыка быстренько исправили это положение. А пока он ел, я внимательно изучал тонкую папку, что парень положил на стол. Информация по роду Булатовых. Немного, но куда больше, чем я смог добыть, если учитывать, что я вообще ничего не добыл. Самое главное, парень также достал несколько адресов, в частности, номера больниц и палат.
«Вот»,
— указал рукой мне на одну из бумажек Георгий.
«Этот командир. Сейчас он лежит в коме, но больше никаких подробностей не знаю. А в больнице ночью трубку не брали».
Заданием на ночь было в первую очередь найти гвардейцев рода Булатовых. Тех, кто не предал род и был с графиней до последнего. Собственно, найти удалось только тяжело раненых, остальных и след простыл. Скорее всего, почти все они мертвы. Но я все равно сказал парню найти любую информацию о них. Пока мы знаем лишь о шестерых, включая командира гвардии. Закончив завтраком и насладившись кофе со вспененным молоком, мы отправились по первому адресу. Что я хочу сказать? Больница как больница, расположенная на окраине города. Несколько корпусов, все чистенько и ухожено. И да, эта больница предназначена для простолюдинов, так что лекарей тут почти не было, вместо них здесь работают врачи. Неодаренные, но довольно умные люди, которые лечат без использования энергии. Из добытой информации мы уже знали, в какой корпус нам нужно попасть, и даже номер палаты.
«Здорово!» —
махнул таксист охраннику, что перекрывал нам проезд на территорию больницы. Надо сказать, что она довольно большая, и топать пришлось бы очень далеко.
«Я к Игнатичу. Везу вон. Ну, ты понял?»
«Понял», — пожал плечами охранник и сразу освободил проезд. Я же недоуменно уставился на Георгия, что с невозмутимым видом продолжил крутить руль.
«Так и просто посмотрел имя главврача», — махнул он рукой. «Не хотелось тащиться пешком так далеко».
«Действительно, пробивной парень. Хотя я тоже мог заставить охранника пропустить нашу машину, вот только методы у меня другие». Но так даже лучше получилось. Немного попетляв по территории, парень нашел нужный нам корпус и остановил машину около входа. Внутри меня встретила миловидная, но жутко уставшая медсестра. Так их тут вроде называют.
«Здравствуйте, чем могу помочь?»
— сонным голосом протянула она и даже толком меня не рассмотрела.
«Мне нужно попасть в палату номер 251. Покажите ваш пропуск».
Только сейчас она подняла на меня глаза.
«Вход на второй этаж только для персонала. Или по пропуску?»
«В той палате лежит мой гвардеец. Я граф Булатов. Пропуск все еще нужен?» Показал ей свое кольцо, и только теперь она окончательно проснулась.
«Но в уличной одежде туда нельзя, хотя бы халат»,
— замялась она. И я как раз приметил неподалеку раздевалку. Там на вешалках висело несколько халатов, и один из них с фамилией какого-то врача как раз подошел мне по размеру. Девушка, правда, ничего мне не сказала, просто удивленно посмотрела на меня. Ясно, не хочет возражать аристократу. И как только я вышел из раздевалки, отправилась показывать мне путь. Я тем временем переложил 5 рублей из своего кармана в карман халата. На стирку, думаю, хватит.
«Стойте!»
Возле нужной палаты меня остановили окриком. Видимо, врач. Мужчина, лет 40, может, и старше, а вид еще более уставший, чем у той девушки. Она, кстати, сразу исчезла, как только он появился на горизонте.
«Вы по какому вопросу? Что вообще вы здесь делаете?»
Раздраженно бросил он мне. «Я пришел забрать своего гвардейца». Пожал я плечами и открыл дверь палаты. Сразу увидел несколько больных, но все они были подключены к каким-то аппаратам и находились без сознания.
«Нельзя!»
— выкрикнул врач и попытался переградить в проход, но я уже скользнул внутрь.
«Он подключен к ИВЛ и умрет, если вы его тронете. При всем уважении, граф, я лучше разбираюсь в медицине и знаю, о чем говорю».
«Не знаю, что такое-то их ИВЛ. Но теперь очень хочу узнать. Только времени у меня на это сейчас нет. Откуда он знает, что я граф? Хотя тут нет смысла подозревать его в чем-то, ведь гвардеец служил графскому роду, так что догадаться несложно».
«Я понимаю, что сейчас у вашего рода трудности, и потому не стал отключать Валерия. Хотите сказать, все мои усилия были напрасны?»
Продолжил он, как только я подошел к истерзанному телу гвардейца. «Да, плоховато мужик выглядит. Но это лишь со стороны, надеюсь, подлечить его будет несложно». Последние слова врача заставили меня остановиться, и я попросил с этого момента рассказать все поподробнее. Стоило врачу заговорить, как все мое раздражение исчезло. Оказалось, что графиня выделила последние деньги на то, чтобы поддерживать жизнь верных ее роду людях. Это достойно лишь похвалы, и я сразу понял, что мы с ней сможем поладить. В моих привычках всегда заботиться о своих людях до конца. Да, я ее еще не видел и не знаю, но только это одно многое говорит о человеке. Понятие верности дано не каждому, и я бы назвал это редчайшим качеством и важнейшим. Но и врач молодец. Ведь уже 2 недели, как прекратилось финансирование. Дела у графини пошли совсем худо, и деньги, вероятно, закончились. Вот только мужчина в белом халате решил не торопиться с отключением и до последнего надеялся на чудо. На свой страх и риск, ведь за подобное его могли и наказать. «Вы очень хороший человек», — протянул я руку доктору, и тот, на секунду замявшись, ответил на рукопожатие. «Но не переживайте. У меня есть артефакт для его транспортировки. Мне нужно перевести своего человека в другое место. Обещаю, с ним все будет хорошо». Он поверил мне на слово, и я попросил его выйти. Только он покинул палату, как я активировал расширенную диагностику и сразу приступил к лечению. Энергии, правда, пришлось потратить больше, чем планировал, особенно во время рукопожатия. Но зато теперь у честного и доброго доктора не будет проблем с желудком, давлением и много еще чем. Он не жалел себя, отдавая свое здоровье для помощи другим людям. И кто я такой, чтобы не помочь? Хотя он узнает об этом не скоро. «Ну что, Валерий, приступим», — тихо проговорил я и положил руку на грудь израненного мужчины. Первый командир гвардии, верности которого ни на минуту не сомневался прежний патриарх рода Булатовых. Григорий еще в темнице много рассказывал о своих людях, о тех, кому можно доверять, а кому не стоит. В людях он, как мне показалось, разбирался неплохо. Валерий до последнего сражался, а в кому впал, лишь получив множество ран. В том бою и похитили старого графа, да и выжили лишь немногие. Внутри еле живого тела была самая настоящая каша. Даже непонятно, как он столько протянул. Точно, надо будет изучить эту их аппаратуру. Она мне кажется все более и более интересной. Руки и ноги целы, точнее, они на месте, но где-то не хватает куска мышцы, где-то рассечены сухожилия, и за время пребывания в неподвижном состоянии они окончательно потеряли подвижность. Но думаю, что много сил на восстановление тут не надо. Стоит лишь направить энергию по нужным каналам, как организм подхватит эту волну и справится сам. Здесь убрать тромбозы, будут проложить пару новых магических каналов взамен травмированных старых. Очень и очень много мелких действий, самое главное — не запутаться. А еще очень важно досконально знать человеческое тело, иначе хоть всю энергию мира вливай, нормального эффекта не выйдет. Уже через полчаса аппарат запищал, и в дверь стали ломиться. Хорошо, что я подпер ее стулом. «Все в порядке, не переживайте, занимайтесь своей работой!» — крикнул я через дверь и методом тыка отключил пищащую коробочку. Изо рта Валерия торчали трубки, и как только он испуганно распахнул глаза, я стал их вытаскивать. «Какие интересные!» «Но все потом, сейчас надо успокоить буйного гвардейца!» заорал он, и я сразу положил ему руку на лоб. Заклинание умиротворения подействовало как надо, но лишь потому, что пациент сейчас слишком слабый. Он сразу обмяк и лег, но испуг в глазах никуда не делся.
«Что? Где я?»
— теперь уже тихо проговорил он.
«Как я здесь оказался? Где граф? Где все остальные?»
Вопросов у него возникло и правда немало. Но его можно понять, ведь еще секунду назад он находился в самой гуще сражения, а теперь очутился в полной тишине. А еще руки и ноги совершенно его не слушаются. Я не успел их еще восстановить. Сначала занялся основными проблемами. «Ты в больнице, вышел из комы. А граф погиб, но перед смертью передал мне родовое кольцо и титул». Я продемонстрировал ему кольцо, и тот изменился в лице.
«А графиня?»
«Графиня в бегах, замок захвачен», — закончил я с радостными вестями. «И теперь мне нужно, чтобы ты вернулся в ряды гвардии Булатовых. Что скажешь на это?»
Да, предложение было для него неожиданным. Как и все остальное, не каждый же день просыпаешься спустя полгода в стенах больницы.
Но надо отдать ему должное. В руки он быстро себя взял и даже попробовал пошевелить ими, после чего в изнеможении откинулся на подушку и закрыл глаза.
«Какой из меня гвардеец? Я инвалид. Мы проиграли».
«С чего ты так решил?» — усмехнулся я. «Ты хорошо служил, я это знаю. И думаешь, что я, как глава рода Булатовых, позволю остаться тебе инвалидом? Нет уж, служи дальше».
С этими словами я положил ладонь на его грудь и продолжил лечение. Через пару минут тело его начало стремительно меняться. Сначала он с удивлением поднял руку, затем другую, а после и ноги начали шевелиться. Постепенно я исправлял критические повреждения, причем в основном пострадало не его тело. Кто-то бил магией, отчего каналы были выжжены и изуродованы. Медицина здесь бессильна, а я, напротив, могу многое исправить с минимальными затратами.
«Что? Что это за сила?»
— не веря своим глазам, прошептал Валерий, поднимаясь с кушетки. Он смотрел на свои руки и ноги, а в глазах его читалось исключительно удивление и даже страх.
«Это сила нового главы рода Булатовых. «Ну что, ты со мной?»
«По глазам вижу, что да. До последнего вздоха. Он ведь понял, что я дал ему вторую жизнь.
Я пришел сперва к тебе, а теперь поехали за остальными. Просто хотел, чтобы они увидели знакомое лицо, думаю, так будет проще».
«Как прикажете, господин?»
— улыбнулся он и принялся доставать из своего тела трубки. Я тут же стал заживлять небольшие ранки от игл и прочих диковинных медицинских инструментов. «Нужна книга». «Нет, нужно много книг по медицине. Может, врача этого к себе забрать?» «А теперь садись на каталку», — указал я на кресло с колесиками, и, заметив его недоумевающий взгляд, пояснил.
«Не стоит привлекать лишнее внимание. Ты только что едва живым трупом был. Такое местными врачами не лечится».
Спорить Валерий не стал. И вскоре мы вышли сначала к лифту, а затем на улицу. Георгия к этому моменту уличили во лжи, и теперь двое охранников стучали в его окно. Но тот включил музыку в машине и игнорировал их. Собственно, под удивленные взгляды охранников, мы сели на заднее сиденье. Валерий, встав с кресла каталки, кивнул охранникам, чтобы увезли ее назад. Затем мы прокатились чуть ли не по всем больницам города. Энергии пришлось потратить немало, но зато в итоге машина была битком набита гвардейцами моего рода. Самыми верными. Сперва я искал именно их. Валерий мне очень помог, и не пришлось долго убеждать каждого из них в том, кто я есть на самом деле. Он просто гаркал, и каждый из бойцов сразу успокаивался. А я уже проводил лечение и быстро вводил в курс дела. И уже после обеда мы все высадились возле трактира. Пришлось по пути заскочить в магазин одежды и набрать 6 комплектов, а то в больничных рубашках ходить по улице такое себе удовольствие, особенно зимой. В гостинице я им снял один номер, но за него пришлось немного повоевать. Ведь этот номер был рассчитан на семью, а я попросил притащить дополнительные отдельные кровати. Но за пару лишних рублей на руки трактирщику все эти вопросы решились довольно быстро. Даже еду доставили в номер. Впрочем, после этого я их оставил. Пусть сами разбираются между собой. Им нужно прийти в себя и обсудить все произошедшие события. Только спустя несколько часов я постучал к ним в номер.
«Нас было больше сотни. Где остальные?»
— сразу встретил меня вопросом один из бойцов. Мне же оставалось лишь пожать плечами.
«Кто-то погиб, кто-то предал род. Про остальных не знаю. Сам только недавно Булатов, даже с графиней еще не виделся».
От услышанного в комнате поднялся шум. Я же просто сидел и слушал, о чем они говорят.
Так оказалось, что второе биение сердца в замке принадлежало дворецкому. Про этого старика все единогласно сказали, что того из замка только вперед ногами можно вынести.
Верный до мозга костей, и за род Булатовых умрет, не задумавшись ни на секунду. Еще и врагов с собой заберет. Из всех гвардейцев молчал только начальник гвардии до поры до времени.
«Предали!»
— выдал он и сжал кулаки. Ему эта новость далась невероятно тяжело. «Надеюсь, что дворецкий вместе с графиней уехал. Такие люди мне нужны». В общем, много чего они вспоминали. Мне же было интересно послушать. Род действительно старый и некогда могущественный. Мне принадлежит немало земель и недвижимость в городе. Вот только надо сперва отбить их у врагов, что словно шакалы налетели, и каждый пытается урвать себе кусок.
«Скажите мне прямо, вы за кого будете? За меня или за графиню?»
Решил задать им вопрос прямо в лоб. Все-таки они больше идейны и крайне положительно отзываются о графине, ведь они знают ее с юных лет и души в ней не чают.
«Ну, вы такие сложные вопросы задаете, конечно», —
протянул один из бойцов, и остальные тоже задумались. Но в чувство их быстро привел Валерий.
«Наша задача — служить роду Булатовых. А род Булатовых теперь он», —
указал на меня рукой, строго оглядев своих подчиненных. Те не стали отпираться, и каждый стал убеждать меня в своей верности. И вот знаете, верю им. Честные люди, не зря Григорий о них так хорошо отзывался. Еще немного поговорив, я провел несколько лечебных манипуляций, проверил состояние каждого, а затем отправился по делам. Но не забыл предупредить, что через 3 дня придется хорошенько повоевать. За это время им надо окончательно прийти в себя, набрать хотя бы подобие прежней формы и много чего еще. Например, найти других верных роду людей, а еще составить список всего необходимого.
«Телефоны. Михаил, без них мы не найдем наших гвардейцев», —
сразу сказал командир. И уже через 20 минут Григорий принес сразу 6 телефонов. Деньги пока есть, и не вижу смысла их экономить. Правда, за следующие 3 дня они быстро кончились. За это время я успел приобрести достаточно качественное снаряжение и совсем немного оружия. А 2 неплохие винтовки и патроны к ним как раз оказались в багажнике моего нового внедорожника. Пытался охотиться, но с этим совсем беда. Две ночи просто прогулял впустую. На улицах портового района стало безопаснее, чем в центре города. Изредка встречались кучки людей, но все они с каким-то благоговением обходили меня стороной. Один раз неподалеку открылось сопряжение, но и тут меня ждал облом. Попросту не успел, его заняли раньше меня. А остаревать не было никакого желания, ведь вышедших из портала бедолаг встретил какой-то больной на голову некромант. Даже вспоминать не хочется, насколько быстро и жестоко умерли эти иномирцы. Из них просто вырвали души, переработав сразу в некротику. Перед этим хорошенько избив и надежно зафиксировав, очевидно. Видимо, этот некромант тоже копит для чего-то силы, иначе какой в этом смысл? Я же просто постоял в сторонке, наблюдая, а затем ушел. Не хватало мне еще с некромантами сражаться. Силы сейчас лучше экономить. И вот к вечеру третьего дня мои бойцы погрузились в машины. Ехать пришлось на двух. Первым был мой черный внедорожник, а вот ради остальных пришлось взять грузовик. Благо, Георгий смог одолжить его у какого-то своего товарища. За эти дни мои гвардейцы тоже зря времени не теряли и обзванивали верных бойцов. И теперь в моей армии уже 26 человек. Все проверены, вылечены и экипированы. Ну как экипированы? Две винтовки, немного купленного оружия, остальное я выдал им уже по приезду к замку. Тут у меня были прикопаны несколько мешков с барахлом, отобранных у прошлых убитых мною врагов. Разобрав все оружие, бойцы выстроили шеренгу и вопросительно уставились на меня. «А? Господин, вы сказали, что у нас будет какой-то план», — глядя на меня спросил командир. «Вот мы и ждем, когда вы его озвучите. К бою мы готовы».
«Понятно», — улыбнулся я. «Действительно, сообщить о своих планах я совсем забыл».
«Я иду первым. А как начнется веселье, можете присоединяться. Так что план прост», — пожал я плечами и, развернувшись, быстро нырнул в проем в стене, оставив бойцов недоуменно смотреть мне вслед.
Родовое имение рода Власовых.
«Как вам вечер, моя дорогая жена?»
— криво усмехнулся виконт, держа бокал игристого шампанского в руке.
«Вам все нравится? Может, принести что-нибудь выпить?»
Булатова от таких слов аж передёрнула, насколько ей было противно. Не только думать об этом, но даже слушать. Этот ублюдок. Из-за него пропал ее любимый отец. Земли оказались в разрухе, ее род стал изгоем. Против них настроили даже тех, кто раньше был с ними в нормальных отношениях. Мало того, даже союзники отвернулись от них, когда узнали, что виконт объявил им войну. Нет, конечно, сам виконт ничего из себя не представлял, но вот граф, которому он служит... Род Ставридовых был сейчас на самом пике своего могущества. И он полностью поддерживал своего вассала. Виктория не раз сталкивалась в сражениях с людьми, которые имели два герба на одеждах. Увы, но ее род и без последней войны был практически обескровлен, а тут еще сразу два противника. Если бы она могла все изменить. Она была согласна на многое и даже не думала о себе. Все ее мысли были только о роде, ведь с ее смертью исчезнет и род. Впрочем, выйти замуж за виконта – это тоже смерть, ведь он сразу объединит все их активы и земли и заберет себе графский титул.
«Если ты позвал меня только для того, чтобы сообщить о своих влажных мечтаниях, то, наверное, я зря пришла»,
– резко ответила ему девушка. Виконт был жестким человеком и даже жестоким. Он не любил, когда с ним спорят, а еще больше не терпел неуважения к своей особе. Впрочем, ко всем женщинам у него было презрительное отношение. Он всегда считал, что бабы пригодны лишь для того, чтобы рожать детей, и все. Сейчас же дерзкая графиня его оскорбила, а он толком ничего не мог сделать, ведь это не его прием и не его земли. Поэтому несколько секунд понадобилось виконту, чтобы взять себя в руки.
«Вы очень смелая, как для девушки в столь плачевном состоянии», —
еще одна ухмылка.
«Неужели думаете, что я не добьюсь своего?»
«Уверен об этом»,
— вызывающе ответила она ему, а сама едва сдержалась, чтобы не напасть. Но с этим тоже были трудности. Виктория, хотя и была забита под потолок некротикой своей родной энергии, но она попросту устала. За последний месяц она выкладывалась даже не десяток раз по полной и получала как физические травмы, так и магические. Чтобы их залечить, требуется время, а его у нее нет. Вчера ей повезло, и она наткнулась на портал. Там схлестнулась тройка ловцов, и один смог ранить ее, поэтому она сегодня старалась не делать резких движений. Нога еще сильно болит, а она не хочет показать свои слабости.
«Может, потанцуем и заодно поговорим?»
Увидел виконт, что зазвучала музыка, и люди сейчас разбиваются на пары.
«Еще чего?»
— хмыкнула она.
«Я лучше со слугами начну танцевать, чем с тобой».
«Могу это устроить», —
облизал свои пухлые губы виконт.
Ты еще будешь просить, чтобы тобой занялся я, а не мои слуги».
Виктория понимала, что прийти сюда было большой ошибкой. Виконт написал ей на официальную почту рода 2 дня назад, что ждет ее на приеме у Власовых в честь дня рождения их дочери. Там он хочет обсудить мир между их родами и даже готов вернуть ее замок. Нет, не так, ее дом. Но придя сюда, она не услышала от него еще ни одного толкового предложения. Впрочем, она уже поняла, что их и не будет. Все его разговоры сводились к тому, что она должна выйти за него замуж, и тогда наступит мир.
«Чего молчишь? Я с кем разговариваю?»
Потянул он к ней руку, злясь на игнор, но резко получил по ней.
«Убери руки, иначе я тебе их сломаю!»
Сквозь зубы проговорила Виктория, ее распирало от злости.
«Сломаешь? Девочка, ты сейчас находишься здесь только потому, что я попросил Владислава Власлова пригласить тебя. Он, кстати, не хотел. Ты пришла к уважаемым людям, как нищенка. Твое платье не стоит даже 100 рублей. А и слуг у тебя только старик, который ждет тебя... где? В стойле, наверное. В другое место его даже не пустят, судя по его внешнему виду».
Ей было больно слушать его гадости, отчего кулачки сжались еще сильнее, но затем она усмехнулась.
«Может, мое платье и не от лучших модельеров, а мой слуга не в лучшем виде?»
Еще одна улыбка.
«Зато я графиня, а он служит мне, как ты служишь своему графу, и без его ведома не можешь сделать даже шагу. Бедный несчастный виконт. Каково это быть вечно на побегушках? Наверное, неприятно, да?»
Лицо девушки озарила довольная улыбка. Виконт, кажется, потерял контроль над собой. Как она посмела так разговаривать с ним? Недобиток из рода изгоев. Он сам не понял, как его рука поднялась и напиталась силой, а в следующий момент он замахнулся на нее, желая влепить ей пощечину. Графиня успела увидеть его молниеносное движение, хоть это было нелегко, ведь виконта слабаком тяжело было назвать, но быстро среагировать, увы, была не судьба.
«Знай свое место!»
— прорычал он и попытался ее ударить. Такой удар явно мог не просто нанести репутационный вред, но и травмировать. Правда, достигнуть цели его ладонь не смогла.
«Прошу держать свои руки подальше от моей невесты», —
услышала Виктория чей-то голос, но кто говорил, не видела, так как зажмурилась. Когда она открыла глаза, то очень удивилась. Руку, которая должна была ее ударить, держал молодой парень лет 20.
«Ты еще кто такой?»
— опешил в который раз за сегодня виконт. «Я?» — раскрылись глаза у парня.
«Почему ты думаешь, что я должен представляться перед всяким мусором?»
— вальяжно произнес парень и взглянул на виконта словно на пустое место. Поскольку они стояли в сторонке от всех, чтобы не мешать танцам, то их маленькая стычка осталась незамеченной.
«Отпусти!» —
сквозь зубы прошептал виконт, в то же время пытаясь освободить свою руку, да только она была схвачена мертвой хваткой.
«Слабоват ты, однако. Неудивительно, что можешь только на женщину руку поднимать»,
— продолжал раззадоривать его парень.
«Да кто ты такой? Что ты себе позволяешь?»
— врубил свою ауру виконт, уже не сдерживаясь. Но парень лишь усмехнулся и отбросил его руку в сторону.
«Назовись!»
«Да легко!»
— усмехнулся он.
«Михаил Булатов.
Знаешь такого? Нет?»
«Ну, сейчас узнаешь. Воевать теперь будешь со мной. И поверь, я не страдаю таким миролюбием, как прошлый глава».
Конец первой книги.